сегодняшнего, по-моему, тоже такого не рассказывали.
Не входит в школьную программу?
Нет, ни школы, ни школы, ни два колледжа.
Психологическое помощь не будет.
Динамически, да.
Так. Вы тоже слышите это первый раз? Вы у меня не учились?
А, нет, училась.
Да, наверное, нет. Пошла с ним. Еще имеет наглость смотреть на меня и говорить, нет, я слышу это первый раз. Все.
Три.
Все, я помню, да, я прочитал книги.
Который собрал, другие слова надо сказать. Он ничего не помнит.
Как это для концепции?
Он ничего не помнит, как и вы, но он понял, что лучше сейчас не обнаружить. Ну, у меня не получится. Даже если бы мне не сказали, не помню. Это было положено. Вот как вы относитесь к нашей науке. Все. Итак. Называется произвольно, значит, свойство. Первое произвольно. Производность – это означает управляемость. Значит, можно поставить цель запомнить, припомнить, сделать это. Память у животных лучше, чем у человека, но это не произвольная память, и он, животное, запоминать по своему произволу не может. Что значит они управляемы? Это значит, можно поставить цель запомнить, припомнить. Да? Это относится к мышлению, относится вообще к всем перечисленным высшим психическим. И цели туда достичь, поэтому они осознанные, они целенаправленные, они системные по свойствам, потому что образуют структуру сознания, об этом я начну рассказывать во вторник. Они исторически искусственные, в искусственном смысле их нет от природы, их нет от природы. Это вот таковы их свойства, таковы сами высшие психические функции. Перед вами структура. По структуре они опосредованы чем? Культурным орудием и знаком. Давайте рассмотрим такую структуру. Предположим, А – это у нас стимул, Б – это реакция. Ну, вот такие буквы, стили простоты, наверное, использовал такие памяти. Стимул у нас будет текст, который нужно запомнить. Реакция, естественно, запомнить и воспроизвести. Но текст сложноват. И напрямую схватить непроизвольной памяти мы его не можем, он сложный. Что мы для этого делаем? Ну, можно план написать, да, какое-то смысловое членение плана на словах, да. Вот, поэтому последующим элементом является знак, по мнению Выгодского, они опосредованные. Знак – это прежде всего значение слова, это различные математические знаковые системы. Можно схемы, графики, диаграммы. Схему можно написать, да, потом запомнить что-то, да. Как-то закодировать в цифровой форме. Буквы в алгебре вообще расширительно понимать понятие знака. И символы, и произведения искусств. Вся культура представляет форму знакового посредства. Предположим, да, знак, по мнению Выгодского, всегда обращен вовнутрь, в том смысле, что он принципиально меняет структуру высшей психической функции. Что вообще такое структура? Структура – это система связи между элементами системы. Это система связи. Вот. Выгодский говорит, что значит изменился структура. Между одной связью текст воспроизведения, да, появилось две новые связи. Вместо одной появилось две новые. Текст, план воспроизведения, когда и таким образом план принципиально меняет структуру высшей психической функции. План – это знак. Значит, знак поменял структуру. По структуре они опосредованы от слова «посредник». Да, вот «С» – это посредник. Или опосредственно от слова «средство». План и средство запоминания. Поэтому услышите опосредованно и опосредственно. По структуре, по происхождению они социальны. Выгодский говорит, каждая высшая психическая функция появляется на сцене дважды. Сначала в интерпсихологической форме, в форме общения ребенка со взрослым. Мама учит ребенка говорить, она учит его использовать знаки для запоминания, она учит ребенка использовать средство фиксации внимания, учит мыслить. Это первое. Первое появление высшей психической функции, да, ее первое рождение, это интерпсихологическая форма, социальная форма, форма общения ребенка со взрослым. Позднее возникает интрапсихическая форма, интра, мое собственное внутреннее. Чаще всего средством мышления является слово. Ни для чего мышления не бывает. С помощью слов, абстрактных схем, как средством, да, мы решаем какие-то задачи.
Если вы еще что-то не знаете, то лучше об этом сообщить сразу.
Все, я вспомнил.
Спасибо, что вы вспомнили. Я обязательно спрошу вас всех на этом экзамене об этом сейчас. А, обязательно. Тройки я вам ставить не буду за реферат. Это очень хорошо, что вы этого коснулись. Я очень рада. Спасибо. Так, дальше. Итак, как высшая психическая функция, теперь мышление как решение задачи, операция формы мышления. Этот текст не очень сложный, но почему-то трудно его найти. Так. Значит, мышление и решение задач. Мышление имеет целенаправленный характер, это процесс. Мышление начинается с проблемной ситуации, то есть первая составляющая решения, структура решения задач – это проблемная ситуация. Проблемная ситуация – это выявление чего-то нового, неожиданного. При включении, дальше следующее, при включении сознания проблемная ситуация превращается в осознаваемую задачу. В свою очередь, задача предполагает расчленение данного, то есть известного, и искомого, то есть неизвестного. После этого выдвигается гипотеза. Итак, проблема – это некий вопрос, задача – это некий вопрос, на который вы ищете ответ. Да? Гипотеза – это гипотетический ответ на этот вопрос. После выдвижения гипотезы выдвигается стратегия решения. Далее, в процессе мышления объект включается в все новые и новые связи, благодаря чему он открывается в новых свойствах и качествах, которые фиксируются в новых понятиях. Как бы объект в процессе решения, как бы всякий раз поворачивается новой стороной, из него вычерпывается все новое содержание. Вот это мышление и решение задач. Теперь операции формы мышления. Это лучше тоже записать. Начнем с операции мышления. Иногда их называют действиями, мысленными действиями. Первый – это анализ. Парный к нему будет синтез, естественно. Анализ – это мысленное разложение целого на части или мысленное выделение отдельных его свойств или сторон. Теперь синтез. Синтез – это мысленное соединение частей предметов или явлений или мысленное сочетание их признаков, свойств и сторон. Анализ и синтез – это парные операции. Они связаны друг с другом. И начало свое оба берут в практической деятельности. Собственно, анализ маленького ребенка начинается с того, вот если мы какой-нибудь предмет дадим, он может в буквальном смысле разъять его на части. Потом будет очень расстроен, что эти части не соединяются между собой. Есть только одна непарная умственная операция – это сравнение. Третье – это сравнение, это установление сходства или различия в определенных отношениях. Ну и, как вы понимаете, анализ – это необходимая часть сравнения. Далее на разных этапах, в разных формах мышления анализ и синтез выступают в разных видах. Да? Поэтому следующие две у нас операции будут обобщение и классификация. Классификация еще называется систематизация. Обобщение – это выделение общего в предметах и явлениях и на этом основании мысленное объединение предметов и явлений. Систематизация, она же классификация, Это мысленное распределение предметов и явлений на, по группам в зависимости от сходства и различия. Предпосылка – сравнение. Еще в каком виде выступают анализ и синтез – это абстракция и конкретизация. Абстракция – это процесс мысленное отвлечение. Она связана с речью и обобщением. Отвлекаясь от целого, можно только с помощью речи. Конкретизация – это мысль о частном, которая соответствует определенному общему. Например, ну, пример приведу. Какие бывают треугольники? Ну, равносторонние, разносторонние, равнобедренные. Теперь формы мышления. Их три. Понятие, суждение и умозаключение. Понятие – это отражение общих и существенных свойств предметов и явлений. Источник понятия – это чувственное познание. Овладеть понятием – значит овладеть совокупностью знаний о предмете. Ну, напомню, можно еще по-другому определить. Понятие – это общие существенные предметы, явления, закрепленные слова. Второе – это суждение. Суждение – это отражение связи предметов и явлений или их признаков. То есть суждение – это высказывание, утверждение или отрицание. Суждения различают на утвердительные и отрицательные. Также суждения различают на содержащие необходимые связи, например, теоремы, или содержащие возможные связи. Например, суждение, содержащее возможные связи, звучит так. Ну, наверное, это произойдет. Но, естественно, что утверждать можно с разной степенью уверенности. И последний вид – это умозаключение. Это вывод одного суждения из другого. Существует два вида умозаключений. Индуктивное – это от частного к общему. Каждый человек смертен, все люди смертны. И дедуктивное умозаключение – это заключение от общего к частному. Да? Все люди смертны, Сократ – человек, Сократ – смертен. Это я вам привела примеры умозаключения Аристотеля. Индукция проверяется дедукцией, дедукция опирается на ранее выполненную индукцию. Все. Теперь мы с вами переходим к очень важному. Развитие мышления в онтогенезе, честно говоря, я вам буду рассказывать онтогенез всех познавательных процессов по возрастной психологии. У меня, вам потом книгу мою дадут, и будете знать все про онтогенез. Я хочу коснуться вот проблемы формирования понятий мышления и речи. Итак, понятие – это общее существенное в предмете явлений, закрепленные слова. Это высшее понятийное мышление, это высшая психическая функция, а понятие – это основная, ведущая форма человеческого мышления. Поэтому, естественно, что понятие изучалось неоднократно, изучалось экспериментально. В частности, я сейчас хочу вас ознакомить с исследованиями понятий. И первые два исследования принадлежат Льву Семеновичу Выгодскому. Очень важно, что... Да, почему я так... Никто из вас не осмеливается задать мне вопрос, почему я так подробно вам рассказываю. Психология мышления, ведь есть другие процессы. Объясняю. Значит, государственный экзамен. У вас будет принимать, конечно, комиссии из нескольких человек. Это все будет гораздо быстрее, чем вы думаете. Мне кажется, что это будет не скоро, это будет очень скоро. Вот. Значит, и, ну, председателя госкомиссии, может, вы и увидите, А может и нет. Это такая фигура теоретическая. А вот сам председатель госкомиссии Леонид Давыдович Телегин, учениц Олег Константинович Тихомиров, ее друг, очень известный ученый. Ее увидите обязательно. Через нее пройдете все непременно. Так вот, докторская ее, она посвящена психологии мышления. И уж она это спрашивает, ну тогда тоже. Вы дальше ехать некуда. Поэтому мы с вами очень подробно все это изучаем. Итак, это настолько вопросов ставила, это наша. Итак, мы с вами изучаем процесс образования понятий, экспериментальные исследования этого процесса. Ну, понятно, что это имеется в виду генезис, формирование понятий. Значит, тут я вам расскажу знаменитую методику Выготского-Сахара. Она есть только в хрестоматии по мышлению. Заглянуть в нее нужно обязательно, там вы увидите эту методику, там есть даже картинки. Как бы я вам подробно ее не рассказываю, все равно это нужно просто видеть это. Методика Выготского-Сахарова называется методика двойной стимуляции. Значит, эту методику Выготский создал, преобразуя методику исследования понятий, которую впервые создал Нарцисс Ах, один из представителей Бюрбургской школы. Я вам расскажу уже, в статье написано, какая методика у Аха, какая методика у Выготского, расскажу, какая методика у Выготского-Сахарова. И почему называется двойной стимуляцией. Значит, дети изучались, дети, да? Процесс формирования понятий у детей. Детям давали такой вот игровое экспериментальное поле. Значит, в игровом поле стояли фигуры, объемные геометрические фигуры. Значит, смотрите, были различные геометрические фигуры, там объемные, был конус, такой типа цилиндра такого плоского, куба, еще что-то там. Вот. Объемные геометрические фигуры. Причем их было, по-моему, три или четыре, может быть, даже больше. Там еще был полуцилиндр, цилиндр с вырезанным сектором, вот такие разные они были. Причем каждая вот эта геометрическая фигура, она была представлена в нескольких цветах. Например, красный, синий, зеленый. Понятно, да? Одну и ту же мы можем в разных цветах. Значит, они стояли на игровом поле. Но каждая фигура, она была высокая и низкая. Два изменения размера в высоту. Высокая и низкая. То есть там такая низкая. И еще дважды изменялся ее площадь. Она была широкая и узкая. Понятно, да? Так вот. С тыльной стороны каждой фигурки было бессмысленное слово написано, состоящее там из 3-4 букв. Собственно говоря, всего 4 слова там фиксировались. Этими словами были закодированы все эти объемные фигуры. Причем кодировались те признаки, которые сразу не бросались в глазах. То есть первый признак это, 4, да? Кодировались не форма и не цвет, а высота и ширина. Понятно, да? Предположим, высокие и узкие слово «тару». Я помню потом там широкие и низкие слова фау, высокие и широкие там третьим словом, и широкие, так, и, соответственно, узкие и низкие там четвертым словом. Понятно? Итак, двойная стимуляция. Первый стимул – это внешний вид фигурок, да, соответственно. А вторым стимулом, вот обратите внимание, А – это внешний вид. Смотрите на доску. А – это внешний вид. Это внешний стимул, стимул объекта. А стимул средства – это слово, написанное на тыльной стороне этой фигурки. Значит так, теперь слушайте внимательно. Детям говорят такая инструкция, что это игрушки какой-то детей другой страны, которые говорят на другом языке. Ну что, как это оправдать, почему слова там непонятные, бессмысленные слова. Значит, переворачивалась одна нога заданная фигурка. Сзади показывали детям, написано слово «таро». И вот в этом отгороженном экспериментальном поле нужно было отобрать все те фигурки, которые, по их мнению, объединены словом «таро». Но что важно? Что переворачивать детям эти фигурки не разрешалось. То есть они должны сообразить, по какому признаку объединены фигурки, которые обозначены словом «таро». Ну и, предположим, они собирали эту там композицию. И тогда, когда они говорили, что они закончили этот процесс, тогда брали из оставшихся фигурку, переворачивали, показывали. Смотри, тут же написано слово «таро». Что ж ты ее не поставил туда, куда нужно? Значит, ты все сделал неправильно. Все фигурки возвращались, и дальше все это повторяется. Теперь давайте с вами попробуем сообразить, почему это методика образования понятий, исследования образования понятий. Ну и так. Что такое понятие? Общее существенное в предмете явления и закрепленное слово. А теперь скажите, какая умственная операция лежит в основе формирования понятий? Назовите мне это сейчас. Что мы делаем для того, чтобы объединить предметы одним понятием? Что мы с ними делаем?
Мы сравниваем.
А что за этим сравнением-то идет?
Процесс мышления.
Слушайте, ну вы, ваш, перед вами же все. Что вы, девочки, что вы делаете сейчас? Вы сейчас записываете, а нужно смотреть. Вы перечислили.
Анализ.
А? Разве анализ? Какая операция лежит в основе формирования понятия? Назовите ее, она перед вами.
Суждение, умозаключение.
Простите. Операция, но не форма мышления. Ну вы куда смотрите? Друзья мои, как вы экзамен сдавать будете? Слово не можете прочесть, где у вас операция, а где у вас та самая форма. Ну, как будет угодно. Не хотите мыслить, это ваше дело, меня это не касается. Это обобщение. Обобщение. На уровне интуитивно ясно. Людям, не имеющим никакого отношения к психологии, понятно, что в основе лежит обобщение. Что такое понятие? Общее и существенное. Чтобы выявить общее, нужно обобщить. Правильно? У них даже корня нет. Так. Понятно, да? Значит, дети должны путем действий, в данном случае проб и ошибок, потому что они несколько раз повторяли этот опыт, да? они должны выявить, наконец, тот признак, по которым следовало обобщать все предметы, закодированные словом «таро», потому что заглядывать им нельзя было под основание этой формы. И они должны сообразить было путем, анализируя свои действия, что по словам «таро» обобщены все высокие и узкие предметы. Только так. И, собственно говоря, работая с этой методической процедурой, Выгодский выявил три этапа формирования понятий. Первый этап называется синкретическим обобщением, синкретическим сцеплением. Это образование неоформленного, неупорядоченного множества отдельных предметов, которые обозначаются одним словом. Каждая ступень, которую я сейчас буду говорить, по Выгодскому делилась на три этапа. То есть внутри есть временное деление там. Все это относится к вполне определенному периоду в развитии ребенка. Ребенок еще до года уже как-то обобщает. Это обобщение называется словом синкретизм. Синкретизм – это тенденция связывать все со всем. Сначала синкретизм – выбор наугад. Дальше синкретизм на основе взаимного расположения объекта. То, что находится рядом, тот и выделяется. И, наконец, на синкретизм на эмоциональном уровне. В основе эмоциональный признак положен. В результате из игрового экспериментального поля перекочевывают практически все предметы без всякого того. Это синкретизм, неоформленное множество. Вторая стадия. Образование понятий комплексов на основе некоторых объективных признаков. Комплекс от настоящего понятия отличается тем, что ребенок связь-то существенную может нащупать. Он не может оттормозить несущественную связь. На этом уровне тоже выделяется ряд этапов. Сначала ребенок обобщает предметы по ассоциативному признаку. Любая внешне замеченная связь берется как достаточное основание, чтобы объединить предметы. Например, по форме или по цвету. Это бросается в глаза, ребенок сразу видит и выделяет. На следующем этапе принцип выделения объединения предметов коллекционный. То есть взаимное дополнение, объединение предметов на основе частного функционального признака. Например, подбираются все предметы одного цвета или все, скажем, или наоборот, все предметы одной формы до разных цветов. Вот так коллекция называется. Третий признак – это цепной. Переход в объединение от одного признака к другому так, чтобы предметы объединялись на основании одних, а другие совершенно других признаков. Сейчас приведу пример цепного признака. Это, наверное, вообще-то говоря, более зрелый признак. Например, красный признак. Выбирается красный квадрат, а красному квадрату подбирается зеленый квадрат. То есть связь у первого выбора со вторым, у первого предмета со вторым одна, в данном случае цвет, а у второго с третьим предметом признак другой связи, в данном случае формы. Если связь между первым и вторым есть, вторым, третьим есть, а между первым и третьим связи нет никакой. И, наконец, псевдопонятие на этой стадии комплексов, псевдопонятие, то есть Выгодский говорит внешнее понятие, внутренний комплекс. То То есть ребенок интуитивно нащупал, объяснить он ее не может. Ведь очень важно еще объяснить, почему такая связь и никакая. И, наконец, на третьей стадии – это образование настоящих понятий. Здесь предполагается умение ребенка выделять, абстрагировать предметы, а затем интегрировать их в целостное понятие. Ребенок после нескольких проб правильно нащупывает принцип объединения этих предметов по словам Таро и может объяснить. Вот это очень важно. Это первое экспериментальное исследование понятия. Второе экспериментальное исследование понятий принадлежит Петру Яковлевичу Гальперину. Петр Яковлевич Гальперин. Он, собственно говоря, ему принадлежит теория поэтапного формирования умственных действий. В основе этой теории лежит идея Выгодского об формировании высшей психической функции первоначальной из внешней деятельности путем интериоризации. Собственно, именно эту интериоризацию Петр Яковлевич Гальперин изучал в таких экспериментальных лабораторных условиях. Не естественных, а лабораторных условиях. Он не брал социальный план взаимоотношений ребенка со взрослым. Он изучал только сам переход из внешней материальной деятельности во внутреннюю практическую деятельность. И какие этапы и он формировал различные умственные действия и различные понятия, в частности, понятия числа. И этапы формирования тех умственных действий и понятий у него были одни и те же. С чего начинается формирование понятий? Первое – это формирование мотивационной основы деятельности и ознакомление ребенка с той деятельностью, которую он будет выполнять. Второе – это формирование ориентировочной исследовательской деятельности. Да? Если кто-то помнит, что я говорила о навыках, я говорила, что образ действия формируется только в процессе ориентировочной исследовательской деятельности. Для этого, наверное, правильно. Чем богаче и дольше длится она, тем совершеннее образ, который формируется на ее основе, тем более эффективно в конечном итоге эта деятельность будет. Поэтому эффективность этой внутренней деятельности определяется во многом степенью развернутости ориентировочной деятельности. Следующий этап – выполнение заданного действия во внешней форме, в практическом плане, с реальными предметами, что очень важно. Освоение этого внешнего действия идет по всем параметрам с определенным типом ориентировки в каждом. Приведу пример. Вот, например, формируется понятие числа. Такие исследования действительно проводились, да? Поэтому во внешнем плане какую можно деятельность организовать? И сначала нужно во внешнем плане ребенку ее выполнить, да? Например, действие ребенка по составу числа, да? Например, 7 палочек ему дается. Да? Как можно составить, да? Мы скажем 1,6, 2,5, 3,4. Вот по составу числа. То есть вот с этими палочками, которые позволяют выявить смысл. Число, да? И какие действия можно с числом выполнить? Это получается на третий этап – выполнение действий в материальном плане. Четвертый этап – выполнение действия без непосредственной опоры на внешние предметы или их заместители. То есть как это возможно? Только в план перенесения материального действия из внешнего плана в план громкой речи. Ребенок должен четко проговорить, что он собирается делать. По мнению Гальперина, вот этот этап означает не только выражение действия в речи, но и прежде всего выполнение, речевое выполнение действия. И, наконец, четвертый этап – перенесение громко речевого действия во внутренний план, но это полностью и отчетливое проговаривание про себя. Это пятый этап. И шестой этап – это выполнение действий в плане внутренней речи соответствующими ее преобразованиями и сокращениями до мысли. Петр Яковлевич Гальперин всю психику трактовал как форму ориентировочно-исследовательской деятельности и настаивал на том, что психология не является единственной наукой, изучающей психику, в том числе и мышление. Психология изучает не просто мышление и не все мышление, а только процесс ориентировки субъекта при решении интеллектуальных задач на мышление. Это мы очень подробно с вами сделаем. Все. Теперь мы переходим с вами, в общем, к речи. И начнем мы с темы мышления и речи. Я уже очень много вам говорила, да, что Выгодский открыл вторую планирующую функцию речи, интеллектуальную функцию речи, речь как средство мышления, доказал, что речевого развития, неречевого мышления не бывает. Интеллектуальная функция, как интрапсихологическая функция, формируется позже социальной функции речи. Но ребенок не может выполнить ни одно предметное действие без опоры на речь. Без опоры на речь. Речь, по мнению Выгодского, не совершается в речь, не как бы проливается в речь, а совершается в речь. И даже дело не в том, что в спорах рождается истина. И не то, что кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Дело в том, что человек всегда прибегает к речи, всегда абсолютно, когда у него возникает затруднение в решении задач умственных. Вот когда мы ввязываемся в споры, не будучи в точном уверены в своей логике, да? Мы же не хотим других послушать, что они скажут. Нам важно проговорить этот вопрос сами, потому что мы тем самым упорядочиваем наше мышление. Вот и все. Это очень важно. Поэтому очень многие люди любят рассуждать вслух, и в этом нет проявления какого-то психического нездоровья. Это закономерно. Что еще хочу вам сказать? Как я уже говорила, по мнению Выгодского, до того времени, как мысль получила такое оформление в словах, ее можно было назвать только идеей или замыслом. Дело в том, что во внутренней речи это не просто безгласная речь, это речь, она такая имеет своеобразную структуру, но это речь. Проводились такие эксперименты, еще, по-моему, времена Выгодского, ставились на шею такие тензодатчики, которые в процессе мышления, который, конечно, проходило в полной тишине, да, регистрировали напряжение, микронапряжение мышц гортани. Вот. Итак, возникает замысел, и дальше глубоко во внутренней речи происходит порождение схемы речевого высказывания. Она получает словесную оболочку. Ну, конечно, внутренняя речь – это не просто речь про себя с усеченным таким, как бы, словесным концом. Она по структуре совершенно иная. Потому что что с собой обсуждать тему? Мы же знаем, о чем мы думаем, да? Эта речь предикативна. Там озвучивается в основном предикат, то есть что нужно сделать. Вот. И тем не менее, без использования слов такого этого не может быть. Недаром теперь нам становится понятно, что дети, у которых выражена апатия, они хуже интеллектуально развиваются. Апатия – это нарушение речи. Вот. Это я вам все рассказала. Теперь мы переходим к теме. Давайте мы сейчас эту тему сделаем, а потом будем отдыхать с вами уже довольно продолжительно. У нас останется еще три темы. Эта тема сложная, поэтому я пока еще достаточно утомлена. Я стараюсь их рассказать очень подробно. У вас есть вопросы, да? Вы следите, что я вам все-все-все рассказываю, да? Мы с вами возьмем речь. Вот тут вот я, наверное, не смогу вам сказать, собственно говоря, какую-то одну книгу, где вы можете обратиться и все прочитать, что вы хотите. Нет, это, наверное, все-таки речь идет о лекциях по общей психологии, по речи. Конечно, книга Выгодского «Мышление и речи» нужно изучать обязательно. Я вам нужна?
Можно.
Я нужна?
Нет, это наша студентка.
А, вы это? Заходите, конечно.
Я просто на работе.
Пожалуйста. Мне очень жалко. Дело в том, что очень важные темы проходили сложно. А первый день тоже не могли?
Тоже не могли.
А почему вы выбрали для себя столь неудобную форму обучения?
Это не я выбрала. Нет, выбрала она удобная как раз для меня. Дело в том, что нас не предупредили, что сессия начнется этого числа.
Как вас не предупредили?
Ну, так, я даже звонила, мне говорили, нет расписания. 5 числа я звонила. И мне пришлось смену ставить без расписания.
Вы знаете, поскольку я с вами знаком больше, чем с другими студентами, вы выскажите свои пожелания Екатерине Владимировне. Она очень добожелательно их воспримет, но таких вещей быть не должно.
Я обязательно расскажу.
Да. Если бы я вас не знала, я бы еще могла что-то сказать, но я знаю ваш как исключительно человека, досконально относящегося. Так. Значит, что тут? Лекция по общей психологии Леонтьева, то же самое, лекция по общей психологии Лурия, Выгодского мышления и речь, и Рубинштейн, основу общей психологии, возьмите там еще. Значит, первый у нас... А тут, собственно, вроде бы один только вопрос. Язык, речь, виды и функции речи. Но я специально довольно много вам буду говорить, потому что если можно было вам указать одну, вот возьмите там, и вы бы взяли. Начнем с определения речи, языка. А потом я вам расскажу о функциях речи. Собственно, высшей психической функцией является речь, а вовсе не язык. Речь – это особая форма общения людей, в процессе которых люди осуществляют обмен мыслями и воздействуют друг на друга. Это высшая психическая функция, которая, заметьте, раньше всего формируется в онтогенезе. Что же такое язык? Язык – это средство общения людей в виде слов, символов, различные, да? Язык, конечно, имеет общественно-историческую природу, но это всего лишь система знаков, да? Поэтому считается, что язык универсальный. Ребенок усваивает язык в процесс общения со взрослым, а речь, соответственно, это применение языка в процессе общения. Речь формируется в результате усвоения языка и пользуется его законом. Ну, кстати, язык меняется в ходе речевого общения людей. Говоря о единстве мысли и слова, Выгодский использовал даже понятие такое. Он говорил, что вообще о речи мыслительной деятельности, да, вообще он использовал это понятие. И считал, что у речи и мышления есть общая единица – это значение слова. В основе значения слова лежит обобщение. Понятно, да? Что такое? В основе формирования понятий, как единица понятийного мышления, тоже лежит обобщение. В основе значения слова тоже лежит обобщение. Соответственно, это их общая единица мышления и речи. Значение становится обозначением определенных предметов и явлений. Это происходит в силу многократного сочетания определенных слов с восприятием определенных предметов, устанавливается их связь. Теперь мы немножко поговорим про функции речи. Ну, мы уже тут сегодня неоднократно говорили, да? Две функции, которые раньше вообще считалось одной. Но сейчас мы выделяем две функции. Коммуникативную функцию речи, речь как средство общения. И интеллектуальную функцию речи, речь как средство мышления. Коммуникативная функция речи тоже распадается. Первое – это сообщение, а второе – это побуждение к действию. Функция сообщения также подразделяется на две. Это функция номинования, это номинативная функция. И функция высказывания, это предикативная функция. Значит, функция сообщения распадается на номинативную и предикативную. Все, с коммуникативной функцией речи мы закончили. И больше мы особо к ней возвращаться не будем. Вот Леонтьев с опорой на знаменитую книгу Выгодского «Мышление и речь» выделял три функции речи. Коммуникативная функция. Здесь слово выступает как средство общения. Индикативная функция. Слово выступает как указание на предмет. И сигнификативная функция речи. Слово выступает как обобщение. Как средство мышления. Ну, что такое коммуникативная функция речи, это вы и без меня понимаете, да? Давайте я вам разделю индикативную и сигнификативную функцию речи. На примере. Хотите?
Угу.
Вот возьмем этот предмет. Когда я говорю, что это стол, да, я использую индикативную функцию речи. Когда я говорю, что это мебель, я использую сигнификативную функцию. Итак, сигнификативная функция – это слово как обобщение, как средство мышления. Так, это нам понятно, да? Понятно? Теперь мы с вами довольно подробно и пространно поговорим о видах речи. Я их тут… Очень много видов речи. Я их… Подряд все будут называть. Итак, эгоцентрическая речь. Это громкая речь ребенка, адресованная им самому себе, даже в том случае, если рядом есть еще другие люди. Он обращается с собой. Не в силу того, что там собеседников больше нет, а именно к себе. Значение эгоцентрической речи. Мы с вами обсуждали. Это разное значение им придавал Пиаже, который открыл эгоцентрическую речь, да, и Выгодский, который потом анализировал, но название он оставил. Пиаже считал, что это аутистическая речь, первичная по происхождению.
Это
Выдашевец, как он сказал. Выдашевец, что вы интересовались, да? Первичная по происхождению, да, которая потом отмирает как рудимент. И действительно, где-то в 4,5-5 лет, если ребенок говорит, то он обращается к кому-то другому. Выгодский, я уже сегодня показала, да, что он изучил структуру эгоцентрической речи, да, определил это ее значение. Он считает, что это вовсе не эгоцентрическая, вовсе не аутистическая речь. Речь, собственно говоря, несет в себе такую функцию планирования, обсуждения с самим собой средств организации внешней предметной деятельности. В то время, когда по возрасту сознание ребенка слабовато, чтобы держать план, чтобы внутри себя все эти способы действия перебирать. И первоначально, если мы посмотрим где-то вот 2 года, да, когда он говорит сам собой, он просто повторяет, что он собирается делать. Он удерживает себя на цели. А потом он начинает уже с собой план обсуждать и способы действия. Выгодский говорил, что эта речь не отмирает как рудимент. Она, собственно говоря, через шепотную речь переходит в план внутренней речи, безгласной речи, да, и закрепляется во внутренней речи, в общем, на всю оставшуюся жизнь. Человека ни речевого мышления не бывает, по мнению Выгодского. И мы с вами переходим на второй вид речи, это внутренняя речь. Внутренняя речь не просто является речью про себя, как думали психологи в течение нескольких поколений. Они считали, что внутренняя речь – это та же самая внешняя речь, но только с усеченным концом, без речевой моторики, как бы проговаривали про себя. Подобное представление ошибочно, потому что такая речь про себя была бы дублированной внешней речью. Известно, что интеллектуальный акт, принятие решений иногда проходит в очень короткие доли секунды. И в этот краткий миг никак нельзя проговорить про себя целую развернутую фразу, и тем более рассуждение. Следовательно, внутренняя речь выполняет регулирующую или планирующую функцию. Она, конечно, имеет другое строение. Она предикативна. То есть человек обсуждает с собой не что он делает, ибо он знает, что он делает, да? Он обсуждает с собой, а что надо сделать. То есть тема упускается, подлежащего там нет. Вот. Предикативный характер внутренней речи, обозначающий только план дальнейшего высказывания или план дальнейшего действия, по мере надобности может быть развернут, если возникли какие-то сложности в обсуждении. Например, преподавать, то есть я иду на лекцию с тем, чтобы рассказать о механизмах внутренней речи. У меня есть сокращенный план лекции в виде нескольких пунктов. Внутренняя речь, эгоцентризм, предикативность. Ну, обозначающий, что нужно об этом сказать. Вот я их в голове и держу. Так, кстати, о речи еще писал Алексей Алексеевич Леонтьев. Это сын Алексея Николаевича. Кстати, дважды доктор, дважды академик филологических наук, психологических, поэтому писал на самом деле много. В библиотеке, если вас эта тема интересует, возьмете его книжку «Психология общения», там довольно много написано. Как вас зовут-то, напомню, Вика, да? Вика, что мне теперь делать? А ведь вы же не присутствовали на распределении тем.
Катастрофа.
Нет, тем-то я вам дам. Проблем нет. Проблема заключается в том, что мне объяснить вам, что это такое. Такой возможности у меня нет. И больше... А, знала. Я знаю, что нужно сделать. Значит, я сейчас вам скажу, и запишите, пожалуйста. Для вас найдется. Значит, смотрите, 3 октября в субботу. Угу. Нет, не 3 октября, я все вру. 10 октября. С 10 до, ну там, с 10:40 где-то там. Рассчитывайте на подушку. Я читаю вот этим заочникам, субботникам, да, ну вот с которыми вы ходили на мастер-класс, я им читаю вот эти познавательные процессы. Придите и послушайте. Вот придите и послушайте. Там я снова буду. А тема курсовой работы, у вас ведь было четверо, там был еще кто-то, какая-то девочка была. Да? Вы не знаете? Не знаете? Какую тему она взяла курсовую?
По-моему, тоже какую-то теорию.
Ну, тему я вам дам. Перерыв. Я вам дам тему, чтобы она с ней не...
Теория восприятия.
Нет, да? Нет, теория восприятия. Потом четвертая.
Ну там все четыре, там память, внимание, мышление и восприятие. Значит, если тут взяты память, внимание, восприятие, память, мышление, восприятие, значит, она взяла внимание. Только вы, пожалуйста, еще раз спросите ее, если выяснится, что она все передумала, у вас совпали темы, аннулируются обе работы. Значит, теорию мы не берем, берем другую, но это не проблема. Так, все понятно. Так, а может нам уже пора перерыв делать? Наверное, устали, покушать хотите, да? Давайте доведем до конца. Значит, устная речь. Устная речь протекает как бы в трех формах. Первая в форме восклицания, но это не речь. Вторая в диалогической форме – это ответы на вопросы. И в монологической форме – это самостоятельное развернутое высказывание, исходящее из внутреннего замысла. Итак, высказывание мы речью не называем, хотя она несет какую-то информацию. Это скорее эффективная реакция. Значит, мы сейчас сначала будем говорить о диалогической внутренней речи. Там много интересного. Диалогическая речь отличается от монологической своеобразной структурой. И еще тем, что она может не исходить из готового внутреннего мотива. Это может быть ответом на вопрос. Вас спросили, вы ответите. То есть у вас не было замысла простроить свою речь, правильно? Во время диалога мотив, побуждающий к высказыванию, заключен не во внутреннем замысле самого субъекта, а в вопросе спрашивающего. Следовательно, говорящий может обходиться и без собственного мотива. Есть и другие особенности диалогической внутренней речи. Существенным является тот факт, что отвечающий на вопрос уже знает, о чем идет речь. И это знание общей темы беседы. Поэтому диалогическая речь является такой сокращенной, понимаете? Третьей особенностью речи диалогической является тот факт, что участники беседы могут включить наряду с языковыми компонентами и еще не языковые компоненты. Мимика, пантомимика, жест, интонации, паузы – это играет очень большую роль. Вот эти все три особенности отличают диалогическую речь от монологической. И прежде всего эта особенность проявляется в том, что диалогическая речь имеет значительную грамматическую неполноту. Она чаще всего ситуативна. То есть люди, находящиеся в одной и той же ситуации, прекрасно знают, о чем идет речь. И здесь такая, знаете, сложно построенная фраза, отвечающая полноте, да, она излишняя и звучит довольно дико. Вот группа людей ждет автобус, да, и между ними такой диалог. Идет, да, какой пятый? Вопрос идет с ответом «да». Так же, как вопрос, какой с ответом пятый, сами по себе не имеют устойчивого самостоятельного значения. Но в данном контексте всем понятно, о чем идет речь. И здесь усложнение, развертывание вот этого высказывания дополнено было бы избыточно или довольно глупо звучать. Вот, например, еще такое. Например, что вы сегодня ели на обед? Суп, котлеты, компот. Было бы довольно глупо, если бы на этот вопрос ответили бы так. Сегодня на обед я съел суп, после чего мне были поданы котлеты, вслед за чем я с удовольствием выпил компот. То есть вот неполнота диалогической речи, она закономерна, она вполне естественна и дополняется вот неязыковыми формами общения.
Нормально.
Теперь монологическая устная речь. Устное повествование или развернутое высказывание на тему отличается от диалогической речи целым рядом особенностей. В устной монологической речи необходимо должен быть присутствовать и мотив, и замысел высказывания, полный замысел высказывания. Соответственно, да, она представляет собой замкнутую группу, отличается значительно большей полнотой, потому что тут любые сокращения слушающим будут непонятны. То есть это полная, грамотная, выстроенная речь. Но это не значит, что в ней нет внеязыковых средств. Паузы, акцентирование голосовое. Если бы я вам... Ну, собственно, так и бывает, когда вы слушаете лекцию, которую некоторые там молодые, неопытные преподаватели ее просто читают с текста. Слушать ее невозможно, а?
Я ничего не слышу.
Да, ее невозможно слушать. Понимаете? Поэтому смысл иногда придается там паузами, акцентированием, подчеркиванием словесным. Вы меня понимаете, да? С этим разобрались. Есть еще особый вид, это монолог актера, ну, это особо. Теперь говорим по письменную речь. Вроде тоже речь, но она совершенно другая. Она просто, вы знаете, она очень принципиально отличается от устной речи. Да? А письменная речь – это речь без собеседника. Ее мотив и замысел полностью определяются субъектом. Если мотив письменной речи является контакт или желание, там, то пишущий должен представить себе мысленно того, с кем эпистолярно общается. Эпистолярное общение, да, общение посредством письма. Особенность письменной речи состоит именно в том, что весь процесс контроля над письменной речью остается в пределах деятельности самого пишущего без коррекции со стороны слушателя. Ну и по происхождению она совершенно другая. Как ребенок учится говорить? Да? Он сначала отдельные слова не вычленяет. А уж задача вычленения отдельных звуков – это вообще задача готовности к школе, подготовки к школе. Понимаете? То есть он сначала ориентируется на фразу в целом, на смысл фразы в целом. И только впоследствии начинает понимать, что слова, фраза состоит из слов. И иногда, да, кстати, первое слово ребенка – это феномен однословного предложения. Дать, и все. И в этом однословном предложении заключена немедленно «дай мне бабушка вот этот». У меня сейчас внучка, ей 10 месяцев ей. И поэтому мне очень интересно за ней наблюдать, изучать то, что, о чем я так много написала. Как бы заново новыми глазами смотрю, ну вот это все. Вы потом посмотрите. Я вам все это расскажу, понимаете? То есть смысл передается. Иногда даже в двух или в трех буквах, да, вот феномен однословного предложения с письменной речи совершенно по-другому. Она строится ровно противоположно. Сначала дети учатся писать буквы, размещать их на строке, да? Потом складывать из буквы слова, потом предложение. И только взрослый человек уже, вот вы пишете конспект, да, вы уже там кодируете, не осознаете, что, собственно говоря, вы записали. Вам бы уловить смысл сказанного, понимаете? И отразить этот смысл здесь. Это может быть там сокращение, может быть некоторые даже рисунки. Помните как? Вот. Вот этим отличается письменная речь от устной. Так, ну, функция речи я вам сказала. Речь коммуникативная, индикативная, сигнификативная. Все. подробнейшим образом. Мало кто читает речь так подробно, как я. Если она все съесть. И придите ко мне. Я вам дам тему.
Экспериментальные исследования восприятия.
А что за этим стоит? Вы узнаете 10 числа. Экспериментальные исследования восприятия. Мне очень важно, чтобы вы были здесь
полеточки. Я тоже обязательно.
Ну не приходите, если не придете. Это ваше дело. Все, друзья мои, давайте-ка мы с вами как следует поедим. Без 10:03. Я вас здесь жду. Опять часов я вас обещаю отпустить. Хотите?
Я вас отпустила.